Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 607 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Ефесянам, 1 глава. И в 7 стихе мы с вами читали в прошлый раз о том, как Христос искупил нас. Он не просто вывел нас с рынка, Он искупил нас для того, чтобы нам быть свободными. И мы с вами читали о том, что Бог решил создать церковь. Церковь, созданная из тех, кто искуплен, чтобы быть свободными. И дальше послание к Ефесянам, 1 глава, 8 стих. «Каковую, то есть благодать, Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». Ключевое слово здесь – это слово «тайна». Я, особенно в юности, в молодости, любил детективные романы. И в детективном романе есть какая-то тайна обязательно. Но тайна детективного романа – это кто убийца или кто вор. И на протяжении романа вот происходит раскрытие этой тайны. Здесь, кстати, отличие между хорошими авторами и плохими, действительно одаренными и не очень. У неодаренного автора, знаете, читаешь, и ты понимаешь, что ну вот же убийца, вот же вот этот вор. И все следователи этого не понимают. И все вот сыщики этого не понимают. А ты-то это понимаешь, и к концу оказывается, что да, ты был прав, и все следователи были неправы, и ты разобрался лучше и быстрее. Это вот у плохого автора. У хорошего автора ты читаешь и думаешь, ну вот же вор. И все следователи это не понимают, и все сыщики это не понимают. И потом оказывается, что это не вор. Потом оказывается, что на самом деле это не убийца. И ты был неправ. И автор действительно заставил тебя читать до конца. Ему было важно, чтобы ты дочитал всю эту историю до конца. Но тайна, о которой говорится здесь, это тайна совершенно другого плана. В Священном Писании тайной называется то, что открывает Бог в какое-то определенное время, и ранее это не было явлено, это не было открыто. Иными словами, вот до какого-то времени об этом люди не знали, они об этом не подозревали, но приходит вот то, что называется в Священном Писании, в частности, послание Галатам, 4 глава, и здесь есть ссылка на это же, приходит полнота времени. Вот наступает то время, когда Бог эту тайну открывает. В новозаветной тайне есть три грани, есть у нее три важные свойства. Во-первых, новозаветную тайну принципиально невозможно постичь нашими человеческими средствами. Ее может открыть нам только Бог. То есть это вот не то, что давайте мы найдем какого-то такого хорошего Шерлока Холмса, который сложит вместе все доказательства, который в конце концов сможет сделать выводы. Не-не-не-не. Каким бы хорошим ни был наш Шерлок Холмс, по-человечески эту тайну нам не постичь. Это первое ее свойство, первая ее грань. Во-вторых, Бог открывает, как я уже сказал, эту тайну в определенное время. То есть, когда пришла полнота времени. Вот тогда Бог это сделал. Откуда мы знаем, что пришла полнота времени? Я читал неоднократно всякие объяснения про то, что были римские дороги, про то, что был общий язык, про одно, другое, третье. И это все, конечно, интересно. Это все, конечно, правильно. Но, в конце концов, эту полноту времени определяет Бог. То есть это не то, что Бог сидит и смотрит, ой, тут это, дороги построили. Тут общий язык есть. А что бы мне не открыть, а? Нет. Я думаю, все ровно наоборот. Это Бог ведет к своему откровению. Это Бог ведет к тому, чтобы все это показать, эту тайну показать. И вот, приближаясь к этому откровению, или когда мы приближаемся к этому откровению, происходит все остальное. И дороги строят, вот в нашем случае, и язык один для всего греко-римского мира. Ну, кстати, здесь все-таки нужно оговориться, все-таки два языка, греческий и латинский. Ну, если еще брать вот эти восточные земли, азиатские земли, то еще арамейский. Это все-таки скорее Божие действие. Итак, первое качество или первое свойство тайны Божией. Ее не постичь человеческими способами, ее открывает только Бог. Второе, она открывается в определенное время. И третье, качество Божьей тайны заключается в том, что Бог открывает ее нам постепенно. Ровно настолько, насколько нам нужно понять. Зачастую Бог дает только общую картинку. Ну а детали, они проявляются постепенно. Кто-то из нас, наверное, помнит, особенно те, кто постарше, помнит, как печатали старые фотографии. Раньше печатали фотографии, да, когда еще была фотопленка, когда еще нужно было вот эту пленку проявлять. И потом начинается печатание фотографий. И фотографии уже напечатаны, на которых ничего не видно. Вот нет ничего. А эту фотографию кладут в специальную ванночку. И вы видите, как на этой фотографии проступает снимок. Картинка поближе к современности – это полароид. Камера, из которой выскакивают эти маленькие фотки, обычно не очень высокого качества. Но вы тоже можете увидеть, как на полароиде на этой фотографии проступает картинка. Вот это замечательная иллюстрация того, как Бог открывает свою тайну постепенно. Есть вещи, которые относятся еще к Божьей тайне, но мы знаем, что они будут открыты в конце мира. Сейчас мы можем высказывать какие-то суждения, сейчас мы видим какие-то контуры, но чем ближе будут эти события, тем более видимыми они станут. Итак, три качества тайны. Первое, человек сам ее не может постичь. Второе, Бог открывает ее в свое время. Не потому, что сложились удобные обстоятельства, потому что Бог решил в это время ее открыть. И третье, тайна открывается постепенно, и Бог совершенно не обязан сразу давать нам всю информацию. Итак, что же это происходит? И как, и что Бог открывает нам по своей воле? Послание к Ефесянам, 1 глава, 8 стих. «Каковую Он в преизбытке, то есть, опять-таки, благодать, даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». Прежде всего, тайна открывается в премудрости и разумении. Вот есть и то, и другое. И премудрость, то, что дает Бог особым образом, и разумение. Это просто понимание. Дело в том, что Евангелие, с одной стороны, очень простое, его нужно просто понять, уразуметь, но, с другой стороны, в нем есть действительно настоящие глубины мудрости. Иногда начинаешь говорить и рассказывать людям Евангелие, они говорят, так это все так просто. Да, это начало. И оно действительно просто. Понять на уровне содержания, на уровне, как сегодня принято говорить, контента, это, в общем, просто. А дальше мы начинаем погружаться в то, что все это значит. Понять, что Иисус умер за меня и за тебя, это, в общем-то, несложно. Это совсем несложно. Но дальше задаются вопросы. А как он за нас умер? Как это все работает? Евангелие явлено действительно и в Божьей мудрости, и в разумении. То есть что-то мы можем просто уразуметь, ну а что-то нужно понять, получив особую мудрость от Бога. Мы погружаемся в Евангелие. Сначала оно кажется очень простым, и оно действительно есть очень простое. Представляете себе, что было бы, если бы Евангелие могли понять только люди с высшим образованием, и уж тем более с ученой степенью, и уж тем более с ученой степенью, допустим, по истории или по религиоведению. Не-не-не, Евангелие доступно для всякого человека. Но дальше, пройдя первое понимание, мы начинаем постигать мудрость Евангелия. 9 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». Еще два момента, две особенности откровения этой самой Божьей тайны. Во-первых, Бог открыл эту тайну по своему благоволению. То есть он сам захотел это сделать. Его никто не заставлял. Его никто не принуждал. Понимаете, Бога не нужно или невозможно даже заставлять и принуждать. Он сам имеет в себе основу движения. Он сам творец. И во-вторых, эта тайна, и мы будем говорить о том, как она связана, но пока просто скажем, что она связана с Божьей волей. Почему мы потом с вами, особенно в главах 4 по 6, будем говорить о том, как нам с вами жить? Мы будем с вами об этом говорить, потому что Божье откровение, Божье действие связано с Его волей. Вот Он захотел открыть и открыл. И открыл Он эту тайну для того, и это тоже важно, чтобы дальше эта Божья воля осуществлялась. Приведу один пример. Умные родители, да даже я скажу, мудрые родители, дарят ребенку развивающие игрушки. Зачем ты подарил сыну вот этот конструктор? Чтобы сын развивался. Чтобы сын понимал, как устроены машины, как устроены даже дома, если он дом будет из конструктора делать. И я, как отец, помогу ему это понять. Мы будем вместе играть с этим конструктором. И сын, особенно если он еще маленький, он ведь ничего не увидит. Он просто поймет, что да, мы играем. Но эта игра имеет совершенно конкретную задачу. Мудрый родитель ведет ребенка к исполнению или к решению этой задачи. Так и здесь. Бог открывает эту тайну не просто так, но для того, чтобы действовать в этом мире. 9 стих еще раз. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». В нем, то есть во Христе, и это опять ссылка на то, что мы уже говорили. Воля Божья о Христе появилась не 2000 лет назад. Она появилась с самого начала. Бог решил так устроить. Он знал, что для того, чтобы создать свою церковь, ему нужно будет сначала приобрести тех, кто будет в этой церкви. Он знал, что те, кто будут в этой церкви, стали потомками Адама. И в Адаме они согрешили. Он знал, что единственный способ приобрести этих людей, то есть нас с вами, заключается в том, чтобы Сын Божий пролил свою пречистую кровь за наши грехи. Кстати, знал он и то, о чем мы говорили в прошлый раз, что многие сегодня в 21 веке скажут: «Да ну, это вот разговор о крови Христа, это какая-то вот эстетическая первобытность». Да, я вот недавно слышал, человек говорит: вы тут постоянно про кровь рассуждаете, это эстетическая первобытность. Перейдите вы, наконец, в более современные такие категории. Бог знал, что так мы ко всему этому будем относиться. И, зная это, он совершил следующие шаги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 10 стих. «Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом». Здесь удивительные вещи. Мы с вами уже говорили сегодня про полноту времен. То, когда Бог решил это сделать, то, когда Бог решил открыть тайну, то, когда вот эта картинка начала проявляться, потому что Бог так захотел. Но ведь это еще не все. Вот этот текст про полноту времен можно понимать не только хронологически, иными словами, вот пришло время, и Бог действует соответствующим образом. То есть это не просто хронология, не просто прохождение определенного периода времени. Это еще и способ, которым Бог действует в этом мире. Я понимаю, что кого-то из вас сейчас удивлю, хотя, с другой стороны, те, кто слушает эти передачи давно, я думаю, это уже слышали от меня, и вы не настолько удивитесь, а может быть, не только от меня слышите. Дело в том, что Бог в разное время по-разному обращается с людьми. Вот он по-разному поступает в разное время. Ну, например, с Адамом он поступал не так, как с нами. И это очевидно. Отношение Бога с людьми в ветхозаветные времена принципиально отличались от тех отношений, которые он выстраивает с нами сегодня. Более того, важным рубежом в изменении Божьих отношений с человеком стало именно начало церкви. В ветхозаветные времена или в доцерковные времена народы должны были приходить в Израиль, и представители народов приходили в Израиль. Таким образом, чем ближе они к Иерусалиму, тем ближе они к общению с живым Богом. Так и храм был устроен. Все должно быть устремлено к некой центральной точке. Сегодня же, во времена церкви, отношения Бога и человека выстроены по-другому. Мы не сидим и не ждем, чтобы люди пришли в некий центральный город. Нет такого места, в которое нужно прийти, я имею в виду место на земле, для того, чтобы обрести спасение. Отношения Бога и человека теперь выстроены иначе. Мы сами идем к людям. Идите, научите все народы. Именно поэтому, кстати, очень опасно бывает путать действия Бога в Ветхом и в Новом Завете. Израиль должен был хранить свою чистоту и предполагать, что к нему придут другие народы. Мы же сегодня также должны хранить свою чистоту, но при этом идти к другим народам тоже. Это то, как изменилась сама система, изменился сам способ действия Бога с человеком. И опять этот элемент тайны, потому что если бы какому-то из святых Ветхого Завета сказали, ну вот оно так будет. Вот апостолы, вот ученики, причем, более того скажу, ученики из язычников потом уже, пойдут по всему миру и будут свидетельствовать о Боге, и будут переступать даже границы запретных территорий, то есть они пойдут туда, куда раньше не ходили, и считали невозможным пойти. Для ветхозаветного сознания эта мысль могла бы оказаться невероятной. А в Новом Завете именно так. В устроении полноты времен. И здесь же, в 10 стихе, великолепная цель. Я хочу, чтобы мы с вами это услышали и сопоставили с тем, что уже читали. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Помните, я обращал ваше внимание на то, что мы не очень понимаем, что значит «в небесных сферах». То есть мы благословлены всеми благословениями в небесных сферах. Я говорил о том, что мы можем об этом частично рассуждать, но наше знание здесь пока не полное. И вот уже к 10 стиху кое-что становится яснее. Бог решил соединить небесное и земное под единым главой Христом. Помните, в чем был смысл грехопадения? Этот великий разрыв между Богом и человеком. Этот момент, когда Бог вынужден был буквально выселить Адама и Еву из Эдемского сада. Помните о разрыве в отношениях, разрыве в общении между Богом и человеком? Когда Адам и Ева, я здесь хочу подчеркнуть, по своему выбору оказались одни, они оказались без Бога. Так вот, необходимо было восстановление этой целостности. Таков был Божий замысел. И для того, чтобы исполнить этот замысел, необходима была смерть и воскресение Иисуса Христа. Для того, чтобы исполнить этот замысел, необходимо также и наше покаяние, наш ответ Богу. Но когда мы даем этот ответ, когда происходит это покаяние, совершается то, о чем говорится в 10 стихе. «Дабы все небесное и земное...» Я не буду сейчас уходить в рассуждение о том, что такое небесное. Мог бы, но я думаю, это непродуктивно здесь. Мы гораздо лучше понимаем, что такое земное. Вот мы часть этого земного. Итак, все небесное и земное соединить под главою Христом. Что это такое, друзья мои? Это исцеление. Да-да, то самое настоящее исцеление, которое мы порой упускаем из виду. Это восстановление целостности. Мы восстановлены в наших отношениях с Богом. Восстановлена целостность. И говоря об исцелении от болезни, которое тоже, конечно, важно, которое может произойти, а может и не произойти. Это воля Божия, это Его решение. Говоря об этом, давайте помнить об исцелении как восстановлении целостности, вот земное и небесное. Но это еще не все. Помните, я говорил о том, что мы как на высочайшем пике. Это пик богословия. Я надеюсь, что ваша реакция на это — хвала, обращенная к Богу. Поднимаемся еще выше. 11 стих. «В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Давайте начнем все-таки с Божьей воли. Опять это Божья воля, это ее проявление. Это Божья воля проявляется в том, что Бог Сын умер за нас. Это Божья воля проявляется также в том, что мы были избраны Богом. И это Божья воля проявляется в том, чтобы мы стали наследниками. Апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, 17 стих, скажет: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Обратите, пожалуйста, внимание на это. Сонаследники Христу. То есть мы вступаем в наследство вместе со Христом. Знаете, если это не высочайшая богословская вершина, то я не смогу вам сказать, где вершины. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 21 стиха, пишет: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Удивительное единство. Христос принадлежит Богу. Мы принадлежим Христу. И весь мир принадлежит Христу.
И вот когда апостол Павел говорит, чем вы хвалитесь? Все ваше. Потому что во Христе мы имеем это великое наследство.
Надо также понимать, я думаю, что это очевидно, но все же проговорить должен, что это не наша заслуга. Это награда по Божьей благодати. Вот Он решил нам дать эту благодать, Он решил таким образом действовать с нами и через нас. Устанавливая свою церковь, призывая нас в свою церковь, Христос сделал для нас и с нами, и через нас три великих дела. У нас очень мало времени. Я хотел бы просто назвать эти дела для того, чтобы подвести итог сказанному, и для того, чтобы мы с вами в то время, которое у нас осталось до следующей встречи, об этих делах подумали. Прежде всего, Христос искупил нас своей кровью. Мы были не просто рабами, а рабами, приговоренными к смерти. Рабами греха, приговоренными к смерти. Он искупил нас не просто для себя, не просто вывев нас с этого рабского рынка. Он искупил нас для того, чтобы освободить нас. Он отдал деньги для того, чтобы мы были свободными. Второе. Он открыл великую тайну своей воли. Это очень важно, потому что до этого даже выдающиеся святые Ветхого Завета не могли этого понять. Мы еще будем рассуждать об этой тайне, мы еще будем говорить о церкви. Мы с вами сегодня можем ассоциировать церковь со зданием, с группой людей, с чем угодно. Для Павла же церковь ассоциируется с великим Божьим подарком. Подарком, который многие сочли бы невообразимым. И третье. Он наделяет нас своим наследством. Помните, мы с вами говорили об этой замечательной фразе «по богатству благодати своей». То есть не от богатства, не то, что, знаете, как вот говорят «дай мне от щедрот своих», и обычно имеется в виду, что дано будет очень мало, а именно и конкретно по богатству. Благодати так много, потому что богатство столь велико. Мы с вами сегодня читали удивительные слова, которые говорит апостол Павел. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. И тут смысл, цель. Зачем все это произошло? 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». А это-то что? Кто это такие мы, которые ранее уповали на Христа? И как мы можем послужить к похвале Божьей славы, если Божья слава превыше всякого человека? У нас нет сегодня времени об этом говорить. Вы чувствуете, насколько разряженный здесь воздух? Мы действительно находимся на горной вершине. Я хочу, чтобы в тот день, который будет у нас до следующей встречи, Господь дал нам хорошее, плодотворное время молитвы и время прославления. Господи, мы славим Тебя, ибо Ты достоин хвалы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.